Мне хотелось бы начать сегодня с того удивительного явления, которое происходит сейчас перед нашими глазами. Десятки тысяч евреев приезжают из Советского Союза в Израиль. Народ Израиля после 2000-летнего отсутствия на своей земле возвращается на землю, из которой ушел когда-то давно. Явление само по себе нетривиальное. Уинстон Черчилль как-то сказал, что подобная штука может случиться раз в 4000 лет, не чаще. Но еще любопытней то, как мы видим, что в этом явлении судьба отдельного человека, судьба индивидуума оказалась связанной с судьбой своего народа, о котором он и думать-то не думал. Все мы хорошо знаем, как мы и наши родители жили в Советском Союзе. Наши родители пытались устроиться, обосноваться, построить себе какую-то карьеру, достать, оторвать, пробить. Мы тоже думали каким-то образом продолжить свою жизнь там, строили планы, поступление в университеты, в институты, нахождение работы. Каждый старался сделать все, что как бы каким-то образом устроиться там в этой жизни. Связи с еврейским народом у всех у нас было очень мало. Почти не было. За исключением неприятных моментов заполнения анкет в отделах кадров и подобных заявлений, когда приходилось в пятой графе писать «еврей», мало кто из нас вообще вспоминал о своем еврействе. Что же получилось? Стремительный вихр событий, которого никто не мог даже ожидать, разрушил все те замки, которые строили на песке наши родители и мы с вами, привел к тому, что десятки тысяч евреев поняли, что нужно уезжать, нужно искать себе новое место, и приехали сюда. Тем, кто никогда не думал о своем еврействе, тем, кто никогда не чувствовали своего еврейства, вдруг напомнили, что они евреи. И судьба их связалась с судьбой всего еврейского народа. Эта связь между судьбой человека и судьбой его народа, говорят наши мудрецы, начало ее еще в Египте. Там, 3302 года тому назад, был заключен союз между еврейским народом и Творцом мира. Еврейский народ находился тогда в Египте в рабстве. В рабстве у египтян. И вот Творец мира открывается Моше, будущему предводителю еврейского народа, и говорит ему следующую вещь. «Скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от служения им, и возьму я вас к себе народом, и буду вас Богом». В этих словах, в сущности, суть этого египетского союза. Бог, Творец всей земли, выбирает себе еврейский народ, объявляет его своим народом и говорит о себе, что он как бы становится Богом евреев. Творец всей вселенной установил некую интимную связь между собой и еврейским народом. И первым шагом к установлению этой связи было освобождение евреев из рабства и вывод из Египта. Выйдя из Египта, евреи попадают в Синайскую пустыню, и Творец мира обещает им особую землю, землю Канаанскую, которая в дальнейшем получает имя Эрец Исраэль, земля Израиля. Союз этот, который был заключен в Египте, быть может, можно его охарактеризовать как союз судьбы. Почему союз судьбы? Что вообще означает судьба? Жить, повинуясь судьбе, означает жить по воле обстоятельств. Когда человек плывет по течению, обстоятельства не спрашивают, хотим мы сделать что-то или не хотим. Они влекут нас за собой, заставляют нас делать те вещи, которые частенько мы бы сами не стали бы делать. Человек, живущий по воле судьбы, это пассивный объект, влекомый обстоятельствами. Жизнь влечет его за собой. Это и означает жизнь под сенью рока. И Египетский союз был в нем момент судьбы. Потому что еврейский народ не спросили, а хотите ли вы быть избранным народом? Нет. Бог в одностороннем порядке объявил. Я Господь, выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от служения им, и возьму я вас к себе народом. Хотите, не хотите. Наших отцов там никто не спрашивал. Было им объявлено, совершенно однозначно, вы отныне избранный народ. Это и есть союз судьбы. Союз вообще, что означает союз? Союз — это договор между двумя сторонами. Когда, например, две страны находятся в хороших отношениях между собой, они заключают между собой союзный договор. Суть этого союзного договора в том, чтобы те отношения, которые есть сейчас, продолжить их в дальнейшем на следующие годы. Сама суть понятия «союз» – продвижение во времени. Оставить то состояние, которое есть сейчас, чтобы оно было нерасторжимым во времени. И тогда, когда заключен такой союз, ни одна из сторон не может в одностороннем плане этот союз, эту связь разорвать. Договор остается договором. Договор дороже денег. То же самое и с Египетским союзом. Несмотря на то, что он был, по сути дела, навязан нашим отцам. Их никто не спрашивал, хотят ли они этого союза или нет. Однако с того момента, как союз этот, пусть навязанный, был заключен, выясняется, что еврейский народ не в состоянии его разорвать. И еврей, даже если не хочет быть евреем, и не считает себя евреем, и пытается сделать все, чтобы убежать от своего еврейства, не в состоянии это сделать. Время от времени обстоятельства возвращают его снова к своему еврейству. И с тех пор в истории мы наблюдаем, как много раз повторяется почти одно и то же событие. Когда еврей пытается ассимилироваться, когда пытается он слиться с окружающими его людьми, и у него не получается. Не будем делать экскурс в историю. Возьмем два самых близких к нам события. В середине 19 века, в первой половине 20 века, не было еврейства более ассимилированного, чем немецкое еврейство. Немецкие евреи были, быть может быть, больше немцами, чем сами немцы. Они были патриотами Германии куда больше, чем сами немцы. Они говорили на немецком языке лучше, чем сами немцы. Они знали немецкую культуру. Они внесли колоссальный вклад во всю немецкую культуру. Евреями себя давно не считали. Многие из них происходили от смешанных браков между евреями и неевреями. Многие из них женились на немках. Однако ничего не помогло. Когда пришел Гитлер, длинная рука гестапо вытаскивала евреев из-под земли. И не помогало ничего. Ни замечательное знание немецкого языка, ни жена немка, ни отец немец. Если только выяснялось, что есть у человека бабка, которая была еврейкой, горе было этому немцу. И он сгорел в Освенциме намного раньше, чем сгорели в Освенциме варшавские хасиды с Пейсом. Выяснилось, что убежать-то от своего еврейства невозможно. Как человек ни старался, что он ни сделал для этого, обстоятельства вернули его обратно. В этом-то и проявляется Египетский союз. Союз судьбы, от которой не убежишь, которая давлеет над человеком. То же самое почти повторилось и с русским еврейством. Ну, за исключением печек и Освенцим. Но в сущности, 150 лет тому назад русское еврейство начало вливаться в жизнь русского общества. С большой силой, с большим воодушевлением. Очень быстро евреи оказались всюду и везде на передовых постах. Колоссальные силы, колоссальную энергию влил еврейский народ в русскую жизнь. Везде они были первыми. Была революция, первыми были евреи. Строительство советского государства, снова первыми были евреи. Ассимиляция была почти полная. Если вы спросите своих дедов о том, как чувствовали они себя в 30-х годах, вспоминал ли кто-нибудь из них вообще это слово «еврей»? Практически никто. Все чувствовали себя тогда членами полноправными общества, строившего социализм. О своем еврействе думать и забыли. Были некоторые люди, которые там и сям еще вспоминали, считали себя где-то евреями, но это всегда было на втором, на третьем плане. Прежде всего, они чувствовали себя русскими людьми, а уже потом вспоминали о своем еврейском происхождении. Да и, честно говоря, а уже потом? А что означало это потом? Я прежде всего русский человек, а потом уже еврей. Ну а что это значит, а потом уже еврей? А что еврейского было в еврейской жизни? Да ничего же у нас еврейского-то и не было. И все это наше еврейское самосознание, если время от времени оно просыпалось только как негативное, как реакция на антисемитизм, просыпавшийся время от времени в России. Так длилось достаточно долгое время. Пока, наконец, в 48-49 году не начал появляться антисемитизм. Больше, больше, сильнее, сильнее, сильнее. Пока, наконец, русскому еврею не напомнили очень основательно, что ты жид, жидовская морда, и здесь тебе не место. И снова мы с вами, не чувствовавшие никогда себя евреями, кроме тех самых моментов заполнения анкет, мы вдруг почувствовали очень четко и очень ясно. Мы евреи, мы здесь чужие, и делать нечего. Придется обратно возвращаться к еврейскому народу. Это и есть суть Египетского союза. Бог не ждет, пока еврей призовет его к себе. Он преследует его как тень. Еврей не в состоянии вывести Бога из своих владений. Бог, который заключил когда-то с еврейским союзом, с еврейским народом, союз преследует еврея и давлеет над ним. Еврей может не соблюдать заповеди, которые получили на Синае, никаких еврейских обычаев, не считать себя евреем, но еврейская судьба настигнет его всюду и всегда. Не его, так его сына, не его сына, так его внука. Это все равно как связь между отцом и сыном. Сын может не любить своего отца, не уважать его, не почитать его, не слушаться его, пренебрегать им. Одного он только не может сделать. Он не может перестать быть ему сыном. Сыном он останется, и отец его будет отцом. Точно так же и связь между еврейским народом и Богом, установленная тогда в союзе, связь судьбы, что бы еврей ни делал, никаким образом он не может убежать от своей еврейской принадлежности. Сказано это было еще почти 2500 лет назад, что если евреи не понимают намеков, не чувствуют того, что говорит им история, тогда исполнится пророчество, сказанное пророком Иезекиилем. Это было еще во время первого изгнания еврейского народа в Вавилон. 2500 лет тому назад произнес пророк еврейский Иезекииль следующую фразу. «И не бывать задуманному вами, о чем вы говорите, будем как другие народы». Пророк Иезекииль предвидит, что еврейский народ захочет быть как другие народы, захочется раствориться среди всех, жить как все, быть человеком, не таскать за собой всюду и везде свою еврейскую индивидуальность. Не получится это. «Жив я, — говорит Господь, — рукою твердой и десницей простертой и яростью изливающейся воцарюсь над вами». Комментарий здесь излишний. Не хотите, чтобы я был вам царем? Это не значит, что я вдруг перестану быть вам царем. Буду царем. Таким образом, яростью разливающейся, рукою твердой и яростью разливающейся. Это та самая ярость, которая клокочет в глотках антисемитов, когда они исторгают из своей среды чуждых безродных космополитов. Другие пророки сравнивали еврейский народ со стадом овец. Се, Пзура, Исраэль. Когда овцы все держатся друг друга, они все в стаде, пастух может сидеть себе спокойно на пенечке, на камешке, играть на свирели, или, как сегодня это принято, слушать транзистор. Проблем у него нет, овцы пасутся. Но что происходит, когда овцы начинают разбегаться? Одна туда, другая сюда. На этот случай у пастуха есть овчарки, собаки на привязи. И когда овцы начинают разбегаться, пастух спускает своих овчарок с привязи. Они бегут, догоняют овец и начинают убеждать их вернуться обратно в стадо. Но способы убеждения у собак, они очень неделикатные. Лаять начнет. Не сумеет убедить своим лаем, может и покусать. Сначала кусает за ноги. Если это не поможет, может покусать серьезно. А может и совсем придушить. Точно так же пасет Творец мира еврейский народ. Пока еврейский народ весь вместе, пока евреи держатся за свое еврейство, все идет более или менее тихо. Но как только евреи начинают разбегаться, как только начинают убегать от своей еврейской индивидуальности и пытаются ассимилироваться, тогда спускаются с привязи овчарки. Овчарок у Бога много. Есть западноевропейские овчарки, есть восточноевропейские овчарки. Всех видов и мастей. И они начинают бегать, догонять евреев и кусать. Кусать до боли. Иногда до адской боли. Иногда очень болит. Могут и совсем придушить. Но так или иначе, именно это, именно те самые овчарки и пригоняют еврея обратно в свое стадо. И пригоняют еврея снова к еврейскому народу. И это то, что со всеми нами произошло. Разговор здесь идет не о какой-то теоретической схеме. Это то, что произошло с нами всего лишь несколько лет назад. На наших спинах. Когда наши деды и наши отцы пытались убежать от своего еврейства. Пытались быть полноправными членами чужого общества. Ничего не получилось. Ничего не вышло. Сначала овчарки начали поднимать вой, который становился все сильнее и сильнее. А потом уже совсем начали кусаться. И когда еврей понял, что делать ему-то больше уже нечего, нужно, как предки в старину, брать посох и отправляться в путь, искать себе нового места. Какое место станет искать еврей? Там, где спокойней, там, где не лают, там, где не кусают, там, где можно прожить по-человечески. И что же оказалось? Одна страна закрыта, другая, третья. Америка закрыта, Европа уж подавно. Куда же еврею податься? И выяснилось, что есть всего лишь одно место, куда еврей может приехать. В Израиль. Почему? Зачем? Для чего? Ведь никто из наших самых страшных снах 5 лет тому назад и не думал, что он попадет в эту захолустную ближневосточную страну, в которой негде жить, негде работать, непонятно вообще, что будет. Почему? Как? Почему судьба забросила нас сюда? И здесь снова проявляется перст судьбы. Дело в том, что это захолустное государство, оно находится на территории Эрец-Исраэль, на территории земли, которая была дана нашим предкам, о которой Бог поклялся, что она будет землей израильского народа. И обещал, что еврейский народ вернется в эту страну. И это пророчество сбылось и сбывается на наших спинах. Мы действуем здесь пассивно. Большая часть из нас и думать-то не думала о возвращении в святую страну, которая была когда-то дана. Мы просто бежали, куда глаза глядят. А больше-то бежать было, собственно говоря, и некуда. Единственное место. Снова та же самая судьба. Тот же самый союз, который был заключен тогда в Египте, он и привел к тому, что все страны оказываются, все нормальные страны оказываются закрытыми, и нет у еврея больше выхода, как приехать сюда, в эту страну, страну предков, на которой уже живет 3 миллиона евреев, и тем самым еще сильнее связать свою судьбу, свою индивидуальную жизнь с жизнью народа, который живет здесь. Это и есть египетский союз судьбы. Мы здесь пассивны, мы здесь объект, обстоятельства толкают нас, но суть его одна – убежать от своего еврейства невозможно. Любопытно, что из текста Торы мы выясняем, что этот союз был не единственный. Выведя евреев из Египта в Синайскую пустыню, Бог заключил с ними еще один союз. Когда они пришли к Синайской горе, снова Бог открылся Моше и сказал ему следующую фразу. «Так скажи дому Якова и возвести сынам Израиля. Если будете слушаться меня и соблюдать мой завет, то будете моим дражайшим уделом из всех народов, ибо вся земля моя. А вы будете у меня царством служителей и народом святым». Вроде как повторение того, что уже было. Снова, вся земля моя, но из всей земли, из всех народов земли, я выбираю только один народ, вас. Вы будете моим дражайшим уделом, вы будете избранным народом. Снова повторение интимной связи между Богом и израильским народом. Но ведь все же это уже было. Уже один раз был заключен этот союз там, в Египте. Зачем всего лишь через 2 месяца пути по Синайской пустыне возобновлять союз? Что есть в этом союзе такого нового, чего не было там в Египте? Разница между этими 2 союзами, между союзом египетским и союзом синайским, на мой взгляд, ее можно объяснить разницей между 2 понятиями, между 2 категориями – судьба и миссия. Судьба, мы уже говорили, египетский союз был союзом судьбы. Есть другое понятие, прямо противоположное – миссия. Или предназначение. Что значит жить во имя какой-то миссии, жить во имя какой-то цели? Это не пассивное существование, это не плыть по течению, наоборот. Человек, который живет во имя цели, противостоит обстоятельствам. Он свободный человек. Верно, что человек рождается на свет не по своей воле. Нас никто не спрашивал, хотим мы родиться или нет. Более того, думаю, что значительная часть людей, если бы их спросили до того, как они родились, хотите вы родиться или нет, и вкратце показали бы им содержание их дальнейшей жизни, может быть, многие из них сказали, знаете что, лучше не надо, может быть, не стоит. Совершенно верно. Но нас никто не спрашивает. Пришло время, 9 месяцев отсидел, вперед, рожайся. Точно так же умирает человек не по своей воле. Никого из нас не спрашивают, хочешь ты умирать, не хочешь умирать. Придет день, все мы умрем. Человек родится на свет и умирает по воле судьбы. Человек родится и умирает как объект. Но между этими двумя точками жизнь человека, свою жизнь, он может прожить как субъект. Как свободный человек, который свободно выбирает цель, ради которой он живет. И свободно ее осуществляет. Свобода выбора, данная человеку, он ее ощущает изнутри. Каждый из нас знает, что мы в каждой точке можем выбрать одну из двух альтернатив, когда разговор идет о моральных вопросах. И это ощущение свободы выбора дает человеку силу противостоять обстоятельствам, бороться с ними, строить свою судьбу на основе цели, строить свою личность на основе той цели, которую человек свободно выбирает. Это есть существование во имя миссии, во имя цели. Так вот, второй этот союз, который был заключен там, на Синае, его можно назвать союзом миссии. Еврейскому народу там была предложена миссия. Обратите внимание, что там есть предложение. В Египте все было не так. В Египте никаких переговоров, предшествующих заключению союза, не было. Бог в одностороннем порядке объявил: вы мой народ, точка, будете избранным народом, хотите или нет. Так. В отличие от этого, в Египте, там, на Синае, было все по-другому. Бог открывается Муше и предлагает ему, вот его условия. Если будете слушаться меня и соблюдать мой завет, то есть союз, то будете моим дражайшим уделом из всех народов, ибо вся земля моя, а вы будете у меня, и он говорит им, в чем эта миссия, а вы будете у меня царством служителей и народом святым. Народом, который окажется действительно светочем для всех остальных народов мира. Дальше говорит Тура: и пришел Муше и созвал старейшин народа, и изложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И отвечал весь народ вместе: все, что говорил Господь, сделаем и исполним. Здесь уже идут переговоры. Бог предлагает: хотите? Муше спускается к народу, предлагает им вот такое предложение. Согласны? Евреи говорят: да, согласны. Потому что это не союз судьбы, это союз миссии. Миссию невозможно навязать. Задачу, цель, миссию можно предложить. Захочет человек, возьмет, не захочет, не примет. И это то, что было на Синае. Нам предложили ту самую миссию стать в действительности народом святым. О том, что это означает стать народом святым, в чем была та миссия, которая предложена на Синае, понятно, что за одну эту лекцию мы рассказать не сможем. Но весь этот семинар со всеми его лекциями, он, быть может, позволит нам чуть-чуть приоткрыть окошко и посмотреть хотя бы с высоты птичьего полета, что же это за миссия, которая предложена была нашим предкам на Синае. Наши предки тогда ее приняли на себя. На протяжении многих тысяч лет еврейский народ передавал эстафету из поколения в поколение. Родители воспитывали своих детей и передавали им ту самую миссию, которая была принята на Синае. До того, как где-то лет 150 тому назад начался отход. Связь поколений прервалась. Началась ассимиляция, начался тот самый вход в жизнь народов, которые были вокруг нас. Мы сегодня оказываемся в состоянии ином. Мы об этой миссии практически-то ничего не знаем. Мы только знаем, что еврейская судьба нас постигла. И от еврейства своего убежать мы не сумели. Все мы евреи по принуждению. И стать не евреем не получится. Такова судьба. Таков египетский союз судьбы. Однако в Синайский союз никого затащить силой невозможно. Принятие на себя той миссии еврейской, которая была предложена на Синае, оно зависит от свободного выбора каждого человека. И навязать ему этот выбор невозможно. И выбор, по сути дела, стоящий перед каждым из нас, как перед каждым евреем на протяжении всех времен, он такой. Остаться ли на уровне египетского союза судьбы? Жить, подчиняясь еврейской судьбе, потому что просто иначе невозможно. Судьба давлеет. Либо подняться на другой уровень. Возвыситься над египетским союзом судьбы. И войти в Синайский союз. Принять на себя свободно ту миссию, которая была там предложена. Это и есть выбор, который стоит перед каждым евреем. Быть ли евреем только по принуждению, либо, если можно так сказать, правда это коряво немножечко слышится, стать евреем по убеждению. Но так или иначе, суть этого выбора именно такова. И я думаю...